Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня понедельник, 22 мая, время 22 часа, время в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной эфир на нашем канале Фейгин Лайф. День 453 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Да, ну, взаимно.
Ну что же, нас 35 тысяч смотрят, 10 тысяч поставили лайки. Просьба большая ко всем зрителям. Сегодня эфир особенный, много чего мы сегодня будем обсуждать. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки. Вот. И подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео по его имени найдете с легкостью, а мы, собственно говоря, начинаем. Перед тем, как мы начнем, я сразу напоминаю, что мы проводим опросы. Вот сегодня у нас такой актуальный опрос в связи с событиями на Белгородчине, поэтому, пожалуйста, просьба по этому опросу голосуйте, мы будем озвучивать его результаты. Сегодня опрос звучит так: перейдут ли русские на сторону противников Путина, которые вторгнутся в Россию? Ну, имеется в виду, понятно, что вторгнуться как военное вторжение. Вот. Ну что же, а мы тогда приступаем. Ну, естественно, основная, главная тема сегодня – это события в Белгородской области. Не близкий тебе Легион Свободы России и, в общем, РДК, такой сиамский его близнец, так сказать, два соединения, состоящие из россиян. Много чего до этого говорилось, что то ли они есть, то ли их нет. Ну, вот я лично посещал, когда был в Киеве, Легион Свободы России, они меня приглашали, я встречался с курсантами, рассказывал о многом. Ну, в общем и целом, я могу подтвердить, что этот легион существует. Не берусь судить о численности, но это вопрос секретный. Не знаю, но во всяком случае, сегодня-то воюют вполне себе настоящие военнослужащие, а не какие-то там абстрактные, значит, какие-то неизвестные, да, и так далее. Потому что я вот даже на тех кадрах, которые размещены, не знаю, как ты, я видел очень много тех, с кем я знаком и так далее. То есть, они находятся в Белгородской области, там три села. Самое крупное, насколько я понял, поселение Гайворонское, которое они также, в общем, то ли захватили, то ли вели там бои. В общем, всей информации пока нет, но о чем это все может свидетельствовать? Вот если конкретно и если обобщить, значит ли это, что, ну, в общем, проходит тест такой, насколько можно, в принципе, перенести в полном смысле войну на территорию России, хотя бы приграничную территорию, там, захватить Белгород, захватить Брянск, вот, и так далее. Как тебе это видится?
Марк, захватить или освободить?
Освободить, конечно, освободить. Ну, в данном случае дело не в дефинициях, ты же понимаешь. Лексика здесь...
Эти нюансы важны. Эти нюансы важны, и даже не потому, что публика нервически следит за оговорками, а просто сразу начинаем, да, с этих самых, с исправления имен, знаете, как у китайцев. Да. Если они захватывают, то, значит, прав Путин, а не захватчики. Если они освобождают, значит, Путин не прав, а они освобождают. Это же граждане России.
Извини, конечно, я вообще не представляю, хоть в чем-нибудь Путин может быть прав.
Ну, теоретически, да, давай, ну, я к тому, чтобы мы сразу были точны. Это граждане России, они провозгласили своей целью освобождение России, Легион Свободы России называется же, вообще, на секундочку. Освобождение не от кого-нибудь абстрактного, от конкретного путинского режима. Есть российская оппозиция, которая подписала декларацию берлинскую, где считает необходимым освободить Россию. Да, ну, она политическая декларация. Эти люди давно декларировали, еще в апреле прошлого года, что они будут бороться за освобождение России вооруженным путем. Вот они перешли к действию. Там нет ни одного служащего украинских вооруженных сил. Это два российских подразделения. Воюют в России с путинским режимом. Поэтому мы как бы... как это сказать, деликатно, с удивлением и радостью смотрим на то, что происходит, на их успешные действия. Надеюсь, после сегодняшнего дня ни у кого нет вопросов относительно того, а существует ли Легион Свободного России и РДК. Как бы теперь уже все поняли, что существует, наверное. Поэтому мне больше здесь чисто, вот если переходить к военному аспекту, а не политическому, идеологическому содержанию, то мне больше всего нравится реакция путинской стороны, будем называть ее путинской. Кстати, да. Между прочим, что касается словаря, в любом деле важен словарь. Вот сегодняшний словарь, он уже привел нас к чему? Что мы уже не говорим войска Российской Федерации, правильно? Это неправильно. Мы должны говорить, есть путинская сторона, а есть, например, сторона вооруженной оппозиции Путину, которая активно действует. Так вот, путинские войска, с военной точки зрения оказались удивительно не готовы к тому, что происходит. Вот сейчас уже ночь. Я так понимаю, подразделения находятся там и никуда не собираются выходить, судя по информации, которая есть в открытых источниках. Они сбили российский вертолет сегодня. Там много чего произошло. Там погибла группа ФСБ оперативного реагирования. Были как бы атакованы военные цели. Заметьте, что по сообщению самих российских властей мирных жителей погибших нет. Есть 8 раненых и еще большой вопрос, кто их ранил. То есть, когда приходят путинские войска сюда, первое, что мы слышим, это потеря мирных жителей. Когда они тут действуют, стреляют, воюют и так далее. И так далее. Вот, пожалуйста, более суток идет бой в Белгородской области. Как бы на нескольких направлениях нет погибших мирных жителей. Теперь вопрос, кто больше любит Россию? Путинские войска или те, кто пришел освобождать от Путина? Но то, что я знаю, сейчас путинские силовики тупо не понимают, что там происходит. Они не понимают, сколько групп зашло, как они воюют и где. Они перекрывают дорогу, а теперь внимание. Перекрывают дороги в Белгород, выстраивают там систему обороны. Внимание. Они перешли к обороне в Белгородской области Российской Федерации. На самом деле уже. Даже здесь они перешли к обороне. Чего уж говорить про Украину. Поэтому очень, я считаю очень милым то, что легионы РДК перешли к контрнаступлению на российскую территорию, к ее освобождению, даже раньше, чем силы обороны Украины перешли к контрнаступлению на нашей стороне. Но оно им понятно. Они, может, даже где-то как бы ну вот хотели бы сделать это раньше, освободить Россию от Путина. Это вопрос о том, есть ли хорошие русские. Это вопрос о том, есть ли здоровые силы в России. Есть. Это люди с оружием в руках, которые борются против Путина. На секундочку. Вот он, пожалуйста. Борется успешно. И вообще они до этого на фронте показывали чудеса. Чудеса героизма. Особенно они любят выступать против вагнеровцев и особенно против кадыровцев. То есть они сами просились на наиболее тяжелые участки фронта всегда. Говорят, у нас с ними давние счеты, и мы, как у русских, и мы хотим с ними свести. Как бы, и мы хотим с ними немножко поквитаться. Вот, пожалуйста, у них появилась возможность. Я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, вдруг это будет в другой области какой-то еще. Может, и не будет. Что там будет ли это развиваться в Белгородской области? Или это разовая акция для того, чтобы там сковать силы противника, резервы, не дать перебросить их, например, на другие участки? Ну, чего греха таить, и политическая составляющая мощная. Потому что мир сегодня узнал, что есть вооруженная оппозиция режима Путина. Вот. Но в любом случае сегодняшний день будет одним из самых ярких дней этой войны. И их успешные действия, их действия успешны. И абсолютно бестолковые, есть такое хорошее украинское слово, неоковырни. Это означает по-русски, значит, и бестолковые, и неуклюжие одновременно, несграбные. Действия путинских силовиков, они показывают, что... Ну, режим-то дутый, на самом деле, путинский. Ему просто по-настоящему в России до сих пор никто не сопротивлялся. А если начать сопротивляться по-настоящему, ну, неизвестно, сколько, как быстро он треснет. Я думаю, быстрее, чем все ожидают. Вот. Поэтому это большой день. И вне зависимости от того, как он закончится и что будет дальше, как бы это очень мощный сигнал тому, что не все в России сводится к Путину. Далеко не все. Есть другие русские. Да. И самое главное, это даже не конкретное количество уничтоженных ФСБшников сегодня и так далее. Это вопрос, что есть другие русские. Русские, которые видят другую Россию, готовы отдавать жизни за то, чтобы Россия стала другой. Вот это самый мощный сигнал сегодняшнего дня. Самый важный.
Ты понимаешь, какой здесь вопрос? Ведь вот ты говоришь, что... предположительно, опять же, всего мы точно не знаем, потому что совершенно разноречивые сведения. Я даже не говорю о Кремле, он там, пропаганда это одно, мы ее вообще в расчет не берем. Они там всех убили, все решили, специально заманили, сегодня была версия. Да, вот. Да. Мы говорим о реальности, возможностях, потому что закрепиться вот этим соединением РДК и ЛЦР, ну, в общем, непросто, если бы такое стало возможным. Считаешь ли ты, что сил могло бы быть достаточно для того, чтобы держать такую оборону? Или же критически важно, чтобы зацепиться за Белгородскую область, чтобы ну, части российской армии начали переходить на сторону вот этой военной оппозиции, давай ее так назовем, русских военной оппозиции. В конце концов, мирные граждане, то есть гражданское население вдруг сказало, а что, мы здесь власть, мы теперь вот тоже хотим порядки свои устанавливать, пусть даже в Гайворонском районе, там, не знаю, где-то здесь, в центре.
Для того, чтобы произошло, они должны продемонстрировать явные и устойчивые военные успехи. Угу. Потому что одно дело действия отдельных групп, другое действие, например, военная сила способна удерживать территорию и администрировать ее должным образом, военное и политическое. Не знаю, готовы ли они к этому этапу, испытываю определенные сомнения, хотя посмотрим. Но то, что они способны успешно, то, что называется, кошмарить на таком военно-жаргонном языке путинский режим, да, и, скажем так, заставлять международную политику, ее фигурантов в виде отдельных стран, партий и так далее, уже сделать, они создали ситуацию, которую невозможно игнорировать. Как бы все вынуждены определяться по отношению к российской оппозиции вообще и российской вооруженной оппозиции в частности. А это по крупице забирает у Путина что? Право представлять народы России.
Монополию.
Монополию, да. И это важнейший элемент. Меня как бы их военная часть даже меньше во мной. Тут очень сильная политическая история. И если когда-нибудь, а вот этого я уже совершенно не исключаю, не сейчас, так в дальнейшем, на территории России начнут обнаружить, Российской Федерации начнут, как сказать, образовываться зоны, свободные от Путина, со своей администрацией, с военным режимом. И если дойдет, как ты говоришь, до перехода российских воинских частей на сторону вооруженной оппозиции Путина, это будет начало конца режима, буквальное начало конца режима. А если они думали, что они будут безнаказанно топтаться по Украине, тут и решать, да, как принадлежит ли им Запорожская и Херсонская область вместе с Донецкой и Луганской, то они очень сильно ошибались. И сейчас это видно все, что они ошибались. Самое забавное, что войск там не так много. То есть их возможности по противодействию вооруженной оппозиции очень-очень ограничены. Очень ограничены. Они не готовы были ни к этому сценарию, ни фактически силы, ни физически для того, чтобы заниматься там квалифицированной борьбой с вооруженной оппозицией, очень мало. Посмотрим, как они будут реагировать. Сейчас они явно в растерянности. В общем, это открывает богатую перспективами дорогу. Ну, вот. И далее мы посмотрим, сейчас трудно говорить о планах их командования, легиона, там, например, РДК, что они будут делать дальше, с какой частотой, возможно, будут эти акции, если они вообще будут и прочее. Но главное произошло. Повторюсь, главный фактор здесь политический. Что есть вооруженная оппозиция режима Путина, что есть русские, которые не ассоциируются с Путиным, они ассоциируются с теми, кто хочет его устранить от власти, что они обладают силами, позволяющими вести вооруженную борьбу, и что они способны создавать на российской территории, свободные от путинского режима, и что они воюют цивилизованно. Повторюсь, внимание по поводу смертей мирных жителей. Как бы, поэтому, в отличие от путинских силовиков, и мощь этого сигнала не перебить на данном этапе даже военными достижениями. Если же, как ты говоришь, будут переходы частей российской армии на их сторону, то ситуация может обвалиться гораздо быстрее, чем нам кажется. Гораздо быстрее. Потому что тут стоит только начать, она может стать обвальной, это может быть цепной реакцией. Я не думаю, что в армии в восторге от путинского режима. Не думаю. Кроме того, военные понимают, что из них сделают козлов отпущения. Из них уже в значительной степени сделаны козлов отпущения за эту войну. И будут делать дальше. Потому что все, когда Путин проиграет, всегда кто-то должен быть оказаться виноватым. И более удобных кандидатов на это, чем военные, не существует. Если позволяют Пригожину орать на военных, как бы, да, уже сам по себе не орал бы, это Путин поощрял. То ясно, что будет дальше. 17 командующих армий и крупных соединений было сменено, часть из них последствием находится. Ну, то есть, когда появится воззвание российских легионов свободы России к российским военным, это будет второй этап, как мне кажется уже. Я думаю, оно рано или поздно появится, это логично.
Ну вот смотри, вот здесь очень важным является следующее. Реакция Запада. Москва раз за разом сейчас апеллирует к Западу, называя украинский режим террористическим, еще чем-то. Ну, при том, что говоря о том, что за спиной Украины, за спиной Киева стоит Запад. И они все время как-то, знаешь, избирательно. В данном случае они хотят там привлечь как бы то ли к сочувствию, то ли к поддержке, то ли разделению озабоченности по поводу того, что это же как же, вот же нельзя же, вот как можно вторгнуться на территорию России, вы же должны возмутиться. Заметь, Запад молчит. Запад молчит, ну, как он, может, и сдавленно что-то комментирует, но это всего касается, всего. И взрыв в Ленинградском кафе, в Петербургском, и, значит, Крымского моста. Ну, ведь все практически, все, чао. Как бы теперь сами.
Что Западу говорить? Западу говорить, мы запрещаем россиянам воевать против Путина, или как? Это же не украинцы вторглись.
Нет, ну, российские? Понятно. Дело. Но смотри, Запад молчит и по другим поводам, там, где есть украинцы и так далее. Запад принципиально для себя решил, что все, как бы.
Понимаешь? Запад не просто молчит. Запад сказал очень любопытную вещь сегодня. Да. Он сказал, что мы против, чтобы F-16 применялись по территории России. А вот да. Крым, территорию Украины, применяйте на здоровье.
Да, это было сказано.
Да, а здесь уже возникает нюанс. Россия же современная, путинская, считает, что территорией России является не только Крым, но и Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая область. Да, да. Украина. Значит, война идет, с их точки зрения, формально война идет на их территории. Вот и что? И ничего.
Ну, то есть, по родовому признаку это можно распространить, в принципе, и дальше.
Ну, так, а тогда чем формально после всех там, принятий Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской области в состав России, то что там проголосовали... Да,
чем отличается Белгородская область? Она же тоже, чем отличается Белгородская в этом смысле? Как бы, да, ну, ничем не отличается. Mm-hmm. Курская ничем не отличается, Воронежская ничем, Брянская ничем не отличается. Как воевали, так и воюют.
Просто если посмотреть, можно посмотреть вот еще, с какой точки зрения. Они сегодня доболтались до чего? Я смотрел российскую прессу, там все эти там. Они доболтались, что специальная военная операция, которая проходит сейчас на территории Белгородской области, была такая формулировка. Ну, мы же понимаем, да, что это Российская Федерация проводит специальную военную операцию на территории Белгородской области. Значит, целями специальной операции что является военной? Вот это, которая была объявлена с их точки зрения. Демилитаризация, денацификация и так далее. Так что они денацифицируют и демилитаризуют Белгородскую область уже? Это значит, они признаются, что она им уже не принадлежит. Если на территории Белгородской области надо проводить специальную военную операцию, они мысленно смирились с тем, что она им уже не принадлежит. Перестает принадлежать. Вот у нас спикер Госдепа США Мэтью Миллер только что заявил по поводу ситуации в Белгородской Народной Республике. Так. Мы очень четко поясняем украинцам, что мы не поощряем атаки за пределами украинских границ. Но я считаю, что важно напомнить миру, что Россия начала эту войну. Украина вправе решать, как она хочет проводить свои военные операции, но агрессором этой войны является Россия. Здесь надо, к вопросу о правильности слов, здесь надо еще избежать сравнения агрессора и жертвы. То, что подчеркивают западные лидеры, сегодня подчеркивали в том числе. Нельзя, и вчера подчеркивали на заседании Большой Семерки. Нельзя уравнивать даже на уровне риторики Россию с Украиной. На нас напали, нас хотели уничтожить и хотят. Мы имеем право вообще на любые действия для самозащиты согласно уставу ООН. А Российская Федерация, путинский режим, вернее, сейчас попытается собрать какой-нибудь Совет Безопасности, где они там председательствуют. Значит, рассказывать, что это провокации и так далее, и так далее. Это какие провокации? Россияне зашли на территорию России? Это провокация или как? При том, что вполне могли зайти украинцы. Мы ведем войну с Российской Федерацией. У нас есть полное право идти до Владивостока, до Москвы, делать, что хочешь, переносить войну на территории России и прочее. По всем международным законодательствам, по обычаям, правилам войны мы можем это делать. Мы это не делаем, потому что мы сосредотачиваем усилия на освобождение нашей территории. Вот. Но с точки зрения российского командования, ведущего эту самую специальную военную операцию, на секундочку, у них открылся новый фронт. Фронт, который нужно обслуживать, снабжать, там нужно держать войсковую группировку. А теперь внимание, где была бы вся эта группировка, если бы этот фронт не открылся?
Она была бы на линии фронта в Украине.
Она была бы где-нибудь в районе Бахмута, в районе Кременной, в районе Запорожья и так далее, и так далее. Ну, поздравляю с открытием нового фронта. с необходимостью там 1060 войск держать на постоянной основе, которая в противном случае сражалась бы где-нибудь под Токмаком или где-нибудь под Авдеевкой. Тоже хорошо, чисто с военной точки зрения.
Но да, это совершенно логично. У нас продолжается опрос по теме основной сегодняшней. Звучит он так. Перейдут ли русские на сторону противников Путина, которые вторгнутся в Россию? Ну, имеется в виду военная оппозиция. 50, почти 1 тысяча подано голосов. Да, перейдут 43%, нет, 57%. Ну, скептиков больше. Вот. Тем не менее, вопрос продолжается. Мы всего лишь 20 минут в эфире. Нас смотрит 204 тысячи человек. И мы продолжаем, собственно говоря, эфир. Давай коротко тогда поговорим, а что в принципе на фронте, что это, эту операцию сопровождает, какая ситуация на фронте. Я хочу подчеркнуть, что Песков прокомментировал это так, что, мол, вся эта операция с вторжением в Белгородскую область, входом туда, эта акция, она связана с тем, чтобы отвлечь внимание от потери Бахмута и так далее. Ну, они в своем старом стиле, они... Все туда же. Вот. Ну вот смотри, у нас ситуация с Бахмутом. Давай с нее начнем. Потому что вот Пригожин, как мы с тобой уже обсуждали, вчера, значит, собирается вывести оттуда войска. Он, кстати, прокомментировал ситуацию с Белгородом. Если коротко, опять обвинил, понятно, своих друзей Шойгу и Герасимова. Но вот на твой взгляд, насколько это может помочь ситуации с расширением флангов, вот как мы с тобой выразили, промежностей около Бахмута, то есть вот вокруг Бахмута.
Значит, давай по Бахмуту. Значит, согласно заявлениям нашего командования, наши войска продолжают сражаться в Бахмуте, но с любой военный человек, я это говорил и повторю, понимает, что не бывает обороны населенного пункта, бывает район обороны, частью которого является населенный пункт. Поэтому взятие одного из ключевых, даже пускай, скажем так, объекта в этом районе обороны, рубежей там, да, и так далее, не означает, что накрылся район обороны. Наши войска не просто стоят на вершинах, которые возле Бахмута или сражаются на юге. Сегодня третий ОДШБР, простыми словами Азов, доложил, что они опять потрепали несчастную 72-ю бригаду в районе Клещеевки и что-то там 200-х как бы не под сотню. Мобилизованных, кстати. Да, которых ткнули затыкать провалы, сейчас их надали туда кучу, и они гибнут там пачками. Поэтому, ну, как назвать ситуацию, когда там одна сторона докладывает, что мы где взяли город, а другая сторона демонстрирует пленных, захваченных при окружении этого города с флангов. Это что вообще такое? Как это понимать? Но это все равно, давайте на бытовом примере. Я доложил, что я Вася набил морду, радостно. Но Васин друг и Васины друзья обошли меня и стали, как это, с боков меня. Такой ли уж я победитель в этой ситуации над Васей? Да? Или сейчас будет какое-то развитие, или уже идет развитие, которое, да, как это, может сулить мне лавры победителя посмертно, понимаете? Да? Вот и все. Все очень просто. Да и так, чтобы Вася, который отступил там от этого Бахмута, во-первых, он, наши официальные лица, которые не склонны врать абсолютно, потому что мы еще в первый день решили, что мы не используем информацию как оружие. Они говорят, что мы сражаемся. У меня нет основания этому не верить. Так мы, Вася сам еще не упал и не просит, не стоит на коленях и не просит его пожалеть. Он как бы дерется еще. И вот Вася дерется спереди, еще Васины друзья стали справа-слева. И так весьма недвусмысленным видом, да, приближаются ко мне с боков. Так кто победитель в этой ситуации, простите?
Не, ну просто он сам, Пригожин же, мы-то, сам Пригожин говорит, что угроза окружения Бахмута и группировки там есть. Она пока еще там, может быть, не такая опасная для них, да, но он сам об этом говорит. То есть это же не мы говорим, он сам об этом говорит.
И просит,
и в этом направлении, видимо, что-то развивается.
И ищет способ спрыгнуть с этой истории, я так понимаю.
Ну а дадут ему спрыгнуть? Вот вопрос.
Он очень хочет спрыгнуть, он декларировал 10 мая спрыг, теперь еще декларирует. Причина этого спрыга понятна, потому что перестали давать зэков, хотя они еще немножко есть, и ему нужно сохранить кадровый костяк Бахмута, который составляет основу его силы вообще жизненной, как таковой.
И...
Ну, да, если он вытратит, что останется.
Да, если их там 1008, но я подозреваю, 1002 из них легло конкретно под Бахмутом. И когда он понял, что потери увеличиваются темпами, которые, мягко говоря, не устраивают, что сейчас посыпятся все африканские дела, позиционирование внутри России с опорой на силовую, такую идейную составляющую Вагнера, то он начал вопить, что, извините, никак ничего не понимаем, хотим выводить. Письмо Шойгу написали издевательское, мол, сейчас
удержат. Да, я читал.
И так далее, и так далее. То есть это, ну, для меня это история попытки спрыга Вагнера с этого самого. Ну, первый раз это было, когда он заявил, что они юридически взяли Бахмут. Угу. Мол, да. дальше вы сами, а мы тут уже свое дело сделали. Ну... такая. Я думаю, что в короткие сроки, особенно глядя на то, что происходит в Белорусской области, скоро всем станет не до Бахмута. Им, я имею в виду. У них появятся другие интересные заботы.
Угу. Ну, а на других участках, помимо Бахмута, по карте, что можно еще сообщить?
Ну, под Авдеевкой, да.
Есть свои
сложности в районе, да, в районе Красногоровки, по-моему, еще вчера, или как она там называется. Хотя я там был физически, но все равно уже не помню. Так вот, Херсонская традиционно у нас эти самые. Ночная атака Днепра сегодня ракетами Х типа 22, как раз такая, которая разрушила дом в Днепре, тогда и погибло множество людей. Они снова атаковали город, атаковали шахидами, атаковали их 101-ми. И часть ракет попала, часть была сбита, часть уничтожили все наши воздушные силы, докладывают, что сбили все беспилотники. Вот. Я так понимаю, они поняли, что Киев пробить нельзя, решили попробовать в другом месте. И ну вот какое-то движение идет Кременной, но его квалифицируют в районе Кременной, квалифицируют не иначе, как, условно говоря, бои местного значения. Пока на данном этапе там без движения просто зацепились. Надо понимать, что фронт очень неравномерен. До его 1300 километров внутри интенсивные бои ведутся, может быть, на участках, ну как интенсивные, действия идут на участках 120 километров, 150, а такие совсем интенсивные, так 50-80. Вот. На остальных мы не умаляем ничуть. Не надо понимать, как это умаление достоинства военных, которые сражаются там. Вот. Но, как мы понимаем, просто интенсивность действий противника чуть меньше и наших. Вот. Внимание приковано к Бахмуту, приковано справедливо, но здесь тоже все понятно. Как бы, да. Когда тебя окружили с двух сторон приятели того, кого ты только что пытался бить, вот, но он же бил тебя в ответ, то назвать это победой очень-очень сложно. А вот уже как это построением ситуации, в которой Вагнер может выскочить из Бахмута, оставив его мобилизованным, которые там сейчас и разбираются за все это очень похоже. И письмо это похоже. Все действие на то, чтобы выскочить из бахмутской ловушки вот, для Вагнера.
Ну, ясно, ситуация на фронте более-менее. 227 тысяч нас сейчас смотрят. Давай тогда несколько новостей, более или менее важных, на фоне. Тоже обсудим. Песков подтвердил, что Путин и Лукашенко проведут встречу в среду в Москве. Путин и Лукашенко, говорит он, будут иметь возможность пообщаться в Москве на этой неделе, когда пройдут мероприятия по линии ЕАС, добавил Песков. Ну, мы видели, после последнего посещения он с обмотанными руками, как культями, значит, появлялся Лукашенко. Ну, я не знаю, снова едет, ему, видно, мало показалось, что называется, так сказать, похоже, что что-то они такое обсуждают, что-то очень важное, что-то очень такое вот прям неприходящее. У тебя не возникает ощущение, что как бы к чему-то новому склоняет Лукашенко Путин и может досклонить или угробить его уже наконец?
Ну, интенсивность таких контактов, оно ж свидетельствует вот о чем, что надо какое-то решение принимается. Какое мы пока не знаем, мы поймем это. Но я хотел о другом поговорить. Александру Григорьевичу на фоне, наверное, событий, происходящих в Белгородской области, начали сниться тяжелые сны, тревожные.
Да,
или
конечно.
Сегодня ночью будут сниться. И это, кстати, может быть одним из аргументов Путина. Он может его пытаться стращать подобными событиями на территории Беларуси. Вот. Но, я так понимаю, полку Калиновского сейчас не до этого, он сражается на фронте. И,
да, он под Бахмутом.
Да, под Бахмутом, да. И вот сегодня Протасевич, которого, помнишь, мы оплакали?
Да. Нет, ну я сразу говорил, там схематоз какой-то.
Его да. Он, как бы, да, он его сегодня освободили. Такая история себе, да. Ну, посмотрим. Любые системные действия все равно себя проявят. Мы сегодня можем не понимать, почему именно Лукашенко. Через сутки двое мы будем понимать, зачем он в очередной раз поехал к Путину. Или понимать, представлять себе с достаточной
степень уверенности, скажем, какой-то там, вероятность. Пока трудно сказать. Консультация.
Ну, ты не думаешь, что он его склоняет все-таки вступить в войну? Дай, нет, отдай своих.
Вступить в войну, он не... Марк, они не могут вступить в войну, потому что российская армия вывезла все боеприпасы.
Может, что-то изменилось.
Или почти все боеприпасы сбилось. 140 тысяч он вывезли, вроде бы, насколько я видел цифру. Ну, при том, что мы за всю за 9 лет АТО ООС потратили 70 всего. Поэтому посмотрим. Пока нет. Если они не вступали в войну в лучшие времена, то вступать сейчас, это же ты же понимаешь.
Угу. Ну хорошо, нет, просто ситуация может меняться, и может быть он хворает, Лука, так сказать, тем временем что-то происходит, не самое нет, лучшее.
Не Беларусь, втянуть Беларусь в войну не удастся. Путину. Не удастся.
Не удастся.
Не удастся.
Окей. Значит, смотри, Пашинян, то ли отыгрывая после своего визита на 9 мая в качестве, тоже в каком смысле, мясного щита Путина, значит, заявил о том, что, ну, я передаю своими словами, если так все будет продолжаться, то, в принципе, Армения может и покинуть ОДКБ, потому что толку от нее. Вот. И это все происходит на фоне консультаций, переговоров относительно возможности заключения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Вот. Ты видишь какую-то перспективу в их возможности договориться и как-то замириться по поводу проблемы Карабаха и всего, что с ней связано?
Нет, там все гораздо веселее. Ну, когда они были в Китае, лидеры этих пяти центральноазиатских стран, они говорили об экономическом союзе, о зоне юаня и так далее, и так далее. Но там прозвучали любопытные слова. Оборонные, новые оборонные структуры. И Пашинян просто прекрасно понимает, о чем идет речь. Он увидит, что Китай готов действовать не только мягкой силой, но уже обеспечивать свое политическое и экономическое влияние военным путем. Не имеется в виду вступать в войну, но создавать новый оборонный союз. И резонно рассуждает, а зачем мне Путин, который заигрывает с Турцией и Азербайджаном, моими злейшими врагами, как бы, да, который ничего не сделал во Второй Карабахской войне, только подставил, который позволяет захватывать Лачинский коридор там, и реализовывать Азербайджан и Турцию в своей политике. Политику нафига он мне вообще сдался. Кстати, по птичках. Вот эти консультации могут быть связаны путинские. Вот тебе сразу ответ. Путинские и лукашенковские могут быть связаны с дальнейшей судьбой ОДКБ и маневров внутри. Потому что всем членам этого ОДКБ, по сути, в том или ином варианте, Китай прямо или не прямо предложил
новые
оборонные структуры, да. Пашиняну, может, и не предложили, а может, и предложили, но он как бы очень быстро отреагировал. Опять же, это произошло совместно с заявлением о том, что они готовы признать за Карабах за Азербайджаном, если Азербайджан обеспечит армянам безопасность. Но армян в Азербайджане хватает и всегда хватало. Во время истории Карабахской мы помним, что были, значит, истории учительницы армянской, которая там погибла, да, или там... Кто-то из армян, я помню, погиб азербайджанский, когда их обстреляли с территории Армении. То есть Россия при Путине очень стремительно слабеет. Причем она слабела постепенно, а сейчас это нарастающее движение. Вот как камень с горы катится, он подхватывает за собой другие камни. И Китай, например, перешел к активным действиям. Один факт того, что вот этот транспортный коридор Западный Китай, Западная Европа просто перечертили, забрав с территории России и перевели через Иран. Теперь он идет там и далее везде. Ты видел новую карту, нет? Этого коридора?
Да, видел.
Ну, просто он должен был, существенной частью должна быть та его часть, которая идет по территории России и Беларуси. Теперь этого нет.
Этого нет, да.
Это черная метка Путину со стороны Китая уже. Это куда как похлеще переименование Владивостока на китайские названия там, и все остальное. И вторая черная метка тут же. Это новые оборонные структуры с кем? В Центральной Азии, в зоне традиционного влияния России. Это же иезуитская политика Китая, да, или даосийская. Он только что их отправил на парад к Путину, чтобы поддержать Путина. И тут же собрал их в Китай и сказал, что на красной дорожке, сказал, ребята, теперь будем дружить по-новому. И о России ни слова. Понятно, что Пашинян понимает, куда дуют ветра, и прямо как бы заявляет о том, что мы готовы посмотреть на выход из ОДКБ. А кто тогда в этом ОДКБ останется? Только Путин и Лукашенко.
Да, все. Только... Потому что с Казахстаном ситуация не лучше.
Да. Да, вот они могут консультироваться, в частности, по этому поводу. Потому что это, ну, это вот, понимаете, мы привыкли. Почему? Что приходится постоянно делать во время наших эфиров? Народ все мыслит какими категориями? Ну, вот, значит, там наши зрители, при всем уважении к ним, потому что это люди, они так мыслят, без специальной подготовки мыслят труднее иначе. Что главное событие – это вот взяли или не взяли самолет в Бахмуте. Главное событие – это дошли до Гайвороны или не дошли. Это все очень важно. И мы об этом значении говорим. Но главное, самое главное событие в мире происходит незаметно. Все катастрофы, настоящая катастрофа, как говорят эволюционисты, это незаметная катастрофа. Это не когда метеорит упал. А это когда, например, появились млекопитающие. Так вот, динозавры еще не понимают, что уже как бы, что их время закончилось, но шмыгает там кто-то под ногами. На самом деле оно закончилось. И две оговорки Китая. Что нам транспортный коридор пойдет вне территории России, и что мы готовы к новым оборонным союзам, это хуже для Путина, чем метка в Гаагский суд, чем ордер в Гаагский трибунал. И это хуже для Путина, чем, например, я не знаю, передача нам F-16 намного, несравнимо хуже. Когда Китай говорил про оборонные союзы? Ну-ка, за последние 31 год.
Китай не создавал оборонных союзов никогда.
Вообще не. А теперь он говорит, мы готовы создавать новые оборонные структуры. Да где? Со странами Центральной Азии. Они же там еще договорились о сдерживании Афганистана. Правильно. А кто традиционно занимался сдерживанием Афганистана? Москва заигрывала сюда с талибами, там охраняла таджикско-афганскую границу, 201-я база, легшая 3 раза в степях Украины и так далее, уже и прочее, прочее. Там тектонические изменения происходят в позиции Китая, и они происходят на месте освободившемся в результате бестолковой политики Путина, на слабеющей России при Путине. И все. Ну, посмотри со стороны. Вот представь себе, что Путин звонит Пашиняну и говорит, нам надо там какой-то там вопрос решить. Он говорит, вы могли бы быть потверже с Лачинским коридором, например. Пашинян говорит, вы в Белгородской области не способны себя защитить, дядя. Что вы нам рассказываете про Лачинский коридор? Ты правильно представляешь, что с авторитетом Путина после сегодняшнего действия?
Нет, ну это очевидно, конечно.
Вот. И китайцы перешли к действиям. Смотрите, не к декларациям, а к действиям. Это важнейший момент. Потому что все, что в мире происходящее, определяет сейчас противостояние Китая-Запад, которое китайцы начали, между прочим. Об этом тоже мало говорят. Китайцы декларировали давно в официальных документах, еще в 2019 году, концепцию Запад опускается, а Восток поднимается. Прямо об этом говорят, что Запад должен быть низведен до уровня региональной силы, на секундочку. Американцы, когда вписывали и НАТО, Китай в свои программные документы в виде противника, они реагировали на прямые заявления китайских экспертов Си Цзиньпинь и Ху Цзинтао. Это их официальная стратегия. И в этой стратегии роль России была ключевой, где она будет, и сейчас остается ключевой. Но вот что мы видим по китайцам? Мы по китайцам видим, что они точно так же, они оценивают путинский режим точно так же, как Запад. Невменяемые, недоговороспособные, агрессивные, дурачью, которое нужно ставить на место. И раньше действовал Запад, а теперь начал действовать Китай. И он действует антироссийски. Он забирает влияние в Центральной Азии, он исключает его из больших фундаментальных стратегических проектов, инфраструктурных, экономических. Ну и вишенка на торт Пашинян, который как бы к Китаю прямого отношения не имеет, но говорит, а зачем мне ваше это ДКБ? Тут у нас перспектива...
Если посчитаем недееспособные, он сказал.
Новых оборонных структур. Если посчитаем, так это же последнее китайское предупреждение. Китайское именно. Вот, кстати, это уже не шутка со стороны Пашиняна. Он понимает, что Китай это куда как более кредитов, куда как более влияния, куда как более, что в конце концов, военной силы, если на то понадобится. Укатали сивку крутые горки. Да, царевався Владимир Владимирович. Да.
Точно. Ну вот смотри, да. По поводу Владимира Владимировича. Ты знаешь, свое турне одним из первых пунктов Зеленского был Ватикан, где он беседовал с Папой Римским Бергольо, значит, по поводу мирных инициатив. Да, значит, Ватикан, как и вот сейчас об этом пишут, говорят, похоже, выполняет, ну, некое обязательство исполняет, поскольку перед Путиным, потому что Путин очень заинтересован использовать Ватикан. Мне казалось, несколько наоборот, Ватикану нужно повысить свой статус с учетом их, как бы, символической традиционной силы и падения авторитета в целом в католической церкви. Это очевидная вещь, да, в новых условиях, но это испытывают не только католики. Точнее, там, папский престол, да, но показать себя миротворцем без дивизии, но решить, то сказать, заинтересован здесь. Но вот говорят, что все-таки Путин сильно озабочен ордером на арест, и Бергольо, ну, то есть Папа Римский, который приложил немало усилий для обмена Азовстали, там какое-то приложил участие, вроде бы имел, не знаю, насколько решающее, там и Турция имела, и он, и так далее. Но сейчас вроде как все эти попытки как минимум предпринимаются для того, чтобы Путину все-таки справиться с вопросом этого ордера, да еще и по такой позорной теме, как дети, военные преступления, связанные с детьми, с их перемещениями, депортацией на территорию России. Ну, опять же, это можно воспринимать как слухи, но он очень упорен, несмотря на свой девятый десяток, Бергоглио очень упорен. Ты полагаешь, что у Ватикана сохраняется хоть какой-то ресурс влияния на ситуацию, или же это, в общем, как говорится, лебединая песня?
Он точно сохраняется, но как бы вопрос, мы его не можем оценить отсюда. Человек, возглавляющий 1,5 миллиарда людей в мире, католиков, да, не может не обладать ресурсом. Помнишь, как в 17 мгновений весны все деятели церкви имеют вес в этом мире? Вопрос, какой,
так,
где и как.
Так он так и говорил.
Он, безусловно,
это было тогда.
Но этого веса, безусловно, не хватает для того, чтобы, например, примирить путинский режим с Украиной. Не хватает. Не хватает. Совершенно очевидным образом президент очень жестко прокомментировал свои переговоры с Папой Римским. А Дмитрий Кулеба, например, наш министр иностранных дел, довольно жестко заявил в ответ по китайскому представителю. Он сказал, что, ребята, пока хоть один солдат на нашей территории, а не говоря уже о каких-то там проектах уступок территориальных, речи быть не может. То есть и китайцам, и Ватикану сказали, что у нас другая точка зрения на ситуацию, а Большая Семерка вчера увенчала. Мы говорили с тобой, еще раз повторим. Это важнейший элемент. За эти двое суток произошло два важных элемента, и это очень важных. И это даже не вторжение, это третье важное вторжение. Не вторжение, а заход на освобождение легиона в Белорусскую область. Что главное произошло в Китае, с тем, что мы говорили, главное произошло на Большой Семерке. Когда они сказали, что мирить, заканчивать этот конфликт, мы будем по мирному плану президента Зеленского. План президента Зеленского известен. Ни одного российского солдата на нашей территории. Это означает и Крым, и Донбасс, и все остальное. И когда Большая Семерка говорит, мы к этому шли и будем идти. Сегодня Боррель сделал несколько очень серьезных заявлений, глава европейской дипломатии объединенной. Он сказал, что мы будем усиливать поддержку Украины ракетами, снарядами, военную поддержку и так далее. Вот эта история, как бы, она в один конец. Но главное здесь, что Китай начал зажимать Россию.
Китай в своих интересах действует, он пытается еще сильнее нагнуть.
Но вопреки, явно вопреки российским интересам, так как они были декларированы. Поэтому в открытую уже против путинских декларируемых интересов. Оборонная структура Центральной Азии, ничего более антироссийского придумать сложно. Понимаете, антипутинского. Значит. Вот и все. Два больших дня. Вчера и сегодня. Да.
Последняя тема, которую мы обсудим, там еще будет ряд объявлений, все-таки касается Грузии, да, потому что ситуация развивается, ты видел, может, следил, что в Грузии, значит, с этими авиарейсами и там отменой виз и так далее, процесс идет, сближение грузинской мечты с Москвой, и уже сегодня грузинская мечта, представитель парламента Грузии заявил о том, что вводить виз не будет. Почему этот вопрос в отношении россиян? Вопрос возник, поскольку президент Зурабишвили пытается реагировать реактивно на начало этих рейсов. Это, по сути, в общем и целом нарушение санкционного режима в отношении России со стороны Грузии. То, что она там даже бойкот объявляет грузинской компании, одной из операторов перевозок, собственно говоря, но ничего не меняется, да? Уверенно по своему пути идет, собственно говоря, Грузия в сторону Москвы и в сторону от Запада, да, в обратную сторону от Запада. Я вот тут выступал на мероприятии, организованном библиотекой Саакашвили в Грузии, онлайн, естественно. Вот, там собрались и Гулия Лосани была мать Саакашвили, многие другие лица из поддерживающих Михаил Саакашвили, из комитетов по его освобождению. Но все-таки, какой ты видишь перспективу Грузии, я имею в виду, в контексте саммита в Литве НАТО и в конце года саммита ЕС, то есть с перспективой, соответственно, интеграции туда и туда. Что прозвучит, каким образом будет оформлена реакция на эти действия последние, безусловно, согласованы между Москвой и Тбилиси, тут вообще сомнений никаких, они разыграли так, ой, нам тут рейсы разрешили, вот это все, конечно, безусловно, на дурака рассчитано.
Все это, переговоры. Я думаю, что Запад же медленно вырабатывает решение, потому что у него консенсус путь демократический. Но они его выработают и заявят. Вот сегодня же новость, мы должны были ее объявить, но сейчас как бы подсказали. Парламентская ассамблея НАТО признала сегодня действия Российской Федерации в Украине геноцидом. А квалификация геноцида очень-очень сложная. Очень трудно, но вот признали. И практически мало возможно. Вот армяне не могут добиться признания геноцидом, например, большинства стран действия Турции в 1915 году. Да. Вот, поэтому признали. Да. Террористический режим в РФ назвали расизмом. Так же, как Верховная Рада Украины перед этим. Кроме того, парламентская ассамблея НАТО призвала на правительство своих стран открыто провозгласить на саммите в Вильнюсе, что Украина станет членом Альянса. И согласовать конкретные шаги по ее вступлению туда. Вот. Это очень непростая история. И я, честно говоря, не очень верил в то, что удастся добиться и подобной резолюции с такими формулировками призыва к вступлению НАТО. Это парламенты стран НАТО вообще проголосовали. Все. Угу. Большинством, да. Так вот, мне кажется, что они дадут к саммиту, потому что саммит – это традиционное ожидание стран-кандидатов в НАТО. В данном случае это как бы Швеция, Молдова, Грузия и Украина. Они дадут оценку по каждой стране. Со шведами все понятно, там как бы проще понятно. С Молдовой не очень понятно, с Грузией еще меньше понятно. Mm-hmm. И они дадут оценку соответствующую. В той или иной форме мы ее увидим. И эта оценка будет нелицеприятной. Ты правильно сказал, это как минимум нарушение санкционного режима, введенного коллективным Западом. А на что же вы хотите претендовать? Вообще все эти новые политические силы, которые сочетают в себе желание одновременно быть проевропейским, вступать в ЕС и НАТО и заигрывать с Москвой, с Кремлем. Это новое явление, оно есть в Грузии, оно есть в Молдове частично, может даже частично в этих центральноазиатских странах, но некоторых. Но, скажем так, они думали проскочить на дурника, что если мы проевропейское декларируем политику, то нам простят шашки с Москвой. Да, вот не простят. Не пройдет эта история. Особенно, когда вы убиваете человека в тюрьме, последователь. Вот. Поэтому оценка будет. Я думаю, знаю, что мы ее дождемся. Вопрос времени формулировок, какой орган первый выступит и так далее. Но все понятно, что там, где последовали первые заявления, там будет и официальная оценка. А заявления уже были по поводу судьбы Саакашвили, например, по поводу разблокирования сообщений транспортного с Москвы и так далее. Дождутся. Обязательно.
Ну что же, посмотрим, мы будем следить за ситуацией. Я почему затронул тему Грузии, поскольку событий не так много происходит. Было решение Европейского суда, оно прогнозируемое, что он отказал по 39-му правилу Саакашвили освободить в связи с состоянием здоровья. Какая-то там подъем был настроение сторонников, значит, грузинской мечты. Ну, так сказать, рано радоваться, потому что дальше будет только хуже. Была возможность легально попытаться как-то решить проблему, но теперь ее уже, видимо, нет. Дальше будут только санкции, и, возможно, даже кого-то прихватят за задницу. Между прочим, имейте в виду, из-за родственников или друзей грузинской мечты. Так что ситуация очень и очень напряжена. Я тут разговаривал с рядом людей в Европе, так что я вам скажу, что дальше будет хуже. Ну, ладно, окей. 250 тысяч нас смотрят. 82 тысячи поставили лайки. Наш опрос, значит, перейдут ли русские на сторону противников Путина, которые вторгнутся в Россию? Да, отвечает 43%, нет, ответил 57%, проголосовало больше 81 тысячи голосов, значит, 81 тысячи тех, кто нас смотрел в чате. Мы завершаем наш опрос, получается, что пока никто не особо не верит, что русские готовы перейти на сторону военной оппозиции. Посмотрим, что будет дальше. Еще, значит, у нас есть следующее объявление. Оно касается... К нам обратились классный руководитель 11 класса из города Марганец. Это Никопольский район, по-моему, это Днепропетровская область, город Марганец, это лицей. К нам с тобой обратились, действительно, исключительная ситуация, я так никогда не делал, но все-таки оно того стоит. Дело в том, что у выпускников 11 класса, у них не будет выпускного вечера из-за того, что город обстреливается. Понятно, есть опасность, соберутся и, представляете, прилетит что-нибудь. И они попросили меня записать какое-то поздравление ученикам, выпускникам 11 класса этого лицея, третьего из места Марганец. Но я решил втянуть в это во все Алексея Арестовича. Вот. И отчасти всех тех зрителей, 250 тысяч, которые нас смотрят. Давайте все коллективно поздравим их с выпускным. Потому что помню свой выпускной, ох, упился я тогда. Вот я вам такого делать не советую, конечно. Очень надеюсь, что все это пройдет и все благополучно сложится. Потому что, мне кажется, это последний год, который лишает выпускников в Украине, в Марганце или в любом другом городе веселого праздника, связанного с выпускными экзаменами и, собственно говоря, окончанием вашего лицея. Вот. Надеюсь, что будущее ваше благополучно будет. Бог вас не оставит, что называется. Так что не переживайте. Вот. Учитесь, не ругайтесь с родителями. Слушайте и приходите. Рано или поздно вам самим придется вырасти. Вспоминайте педагогов. Так что обязательно поздравляем вас. Ну и Алексею слово.
Ну, я могу, я сейчас пару слов добавлю. Значит, дорогие ребята, дело в том, что доучиться в таких условиях и выпуститься, это само по себе подвиг. Я не преувеличу. Вы этот подвиг сделали. Как бы в момент, когда выходишь за порог школы, ты должен выбрать свое дальнейшее направление жизни. Вы каждый выберите его сами. А мы, как дядьки, которые пожили, у которых у самих дети выпускники, как бы, да, по крайней мере, у меня, хотим им пожелать всего самого лучшего, самого светлого и большой жизненной удачи. Поменьше ошибок, которые мы все делали, как взрослые люди сделали. Побольше добра, радости на вашем пути. И ставьте всегда на белое. Всегда ставьте на светлое. Помните, что в человеке добра лучше, больше, чем зла. Исходите из этого принципа и как бы... И будете нести свет по жизни. Вы еще не наделали больших ошибок в жизни. Вы еще не сделали ложных выборов. У вас вся жизнь впереди, и вы можете прожить ее начисто. Помните, что жизнь нельзя жить как черновик. Живите его сразу как чистовик. Вот. И помните, что как бы ни давили, чьего бы мнения не было, что бы там ни происходило, все вы решаете внутри самих себя. Каждый из вас принимает решение, как жить, каким быть. А жить надо по совести. Быть честным и жить по совести. И это главное. Неважно, станете ли вы космонавтами, императорами, учеными, военными. Важно, чтобы вы были нормальными людьми и жили по совести. Чего я вам и желаю. Передаем самый искренний и чистый привет всему вашему классу. И вообще, если уж так пользуюсь этим случаем, всем выпускникам Украины, которые сумели в этих нечеловеческих условиях закончить школу. Как бы, да, и сейчас пойдут во взрослую жизнь. Ребята, счастья вам, удачи и здоровья всяческого. Мы будем за вас. Мы будем стараться сделать вашу жизнь лучше. Лучше, чтобы вы выросли в стране и стали взрослыми в стране, в которой побеждена коррупция, которая сильная, которая есть чем гордиться, да, которая как бы знает, куда она развивается, да, и понимает, что дети – это наше основное богатство, и молодые люди. И чтобы мы успели, я вот хочу, чтобы мы успели, наше поколение успело создать вам наилучшие возможности для того, чтобы вы жили дальше. Жили, работали, творили, и чтобы все было хорошо. Самое главное, мир вам обеспечить. Так что вперед. Мы на вас надеемся и с надеждой смотрим на вас. Еще раз поздравляем вас с выпускным.
Да. Да. Мы поставили в чат ссылку на Facebook-страницу Марганецкого лицея номер 3. А в описании к этому видео мы тоже поставим эту ссылку на Facebook. Я думаю, что наши зрители найдут возможность, как передать лучшие пожелания и приветы уже в свою очередь сами выпускникам 11 класса лицея номер 3 города Марганец Никопольского района. Ну что же, на сегодня у нас все. Следующий эфир у нас с тобой в среду, правильно? В 22:00. Да. Вот, да. Как обычно, поэтому я призываю зрителей обязательно в среду прийти и завтра приходите. Завтра у нас попозже эфир будет с Пиантковским, тоже в 22:00. Там обратите внимание на ссылки с Андреем Пиантковским. И мы будем обсуждать итоги визита в Японию. И как раз то, что происходило в Белгороде, тоже с Андреем Андреевичем. Завтра будет ядовитые комментарии, издевательства. Так что лучше Плешивому заткнуть уши, потому что мы его будем из бронзбойта поливать. Арестович приличный, а нам с нас останется, как говорится. Ну что же, всем пока и до свидания.
Счастливо.